В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 февраля. Цхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чего ждет Саломе Зурабишвили от Эммануэля Макрона? Одних в Грузии визит президента в Париж обнадеживает, у других вызывает критику.
Думаю, мы должны поднять наши отношения на такой уровень, когда можно больше требовать от партнера, который должен быть, я так считаю, особенным партнером для Грузии.
Делегация из Нагорного Карабаха прибыла в Цхинвали, о чем говорил Маси Смаилян с Дмитрием Медоевым.
Это дежурная обычная поездка, которая вписывается в формат, который определили эти республики, частичные или полностью непризнанные.
Памятник в шотландском Килмарноке. Нашлось ли решение, приемлемое для обеих сторон грузино-абхазского конфликта?
Что касается новой надписи, можно сказать, что она носит обтекаемый характер. А для нас важно, что тот мемориал, который был установлен в Килмарноке, сохранен в его прежнем виде.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
«Без Украины нет Европы», – заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая на заседании Верховной Рады, посвященной пятой годовщине революции, достоинства и разгона мирных митингов на Майдане, за которыми последовала вооруженная агрессия России против Украины.
Евросоюз приветствует европейский выбор Украины. Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Также Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Я сделаю все, чтобы Евросоюз в своих решениях оставался единым.
Перед началом заседания Дональд Туск вместе с президентом Украины Петром Порошенко почтили память героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности. Туск также дал 5 советов Украине для более тесной интеграции с Евросоюзом. Среди прочего, призвал политиков эффективнее бороться с коррупцией, отказаться от популизма. Кроме того, глава Евросовета прочитал на украинском стихе о Майдане, написанной в те драматические дни уроженкой Львова Галиной Круг. Цитата. «Многие из нас услышали ваш крик и вслушались в него и поняли, даже если кому-то для этого понадобилось время», сказал Туск украинским депутатам. «И поэтому сегодня здесь, в Верховной Раде Украины, могу повторить перед вами не только от своего имени, но и от имени всего Европейского Союза. Мы с вами». Во время заседания президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны. Он закрепляет стратегический курс Киева в ЕС и НАТО. Порошенко пообещал, что до 2023 года он сделает все, чтобы внести заявку на членство Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Эхо Кавказа. Новости.
16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, обратились в понедельник в суд Сан-Франциско, чтобы заблокировать указ президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в районе границы с Мексикой. Указ был нужен Трампу, чтобы получить несколько миллиардов долларов больше на строительство пограничной стены, чем ему предоставил Конгресс. Истцы утверждают, что бюджет – эксклюзивная прерогатива Конгресса и что президент не вправе самовольно отвлекать на строительство пограничной стены средства, утвержденные на другие цели. Трамп объявил чрезвычайное положение в пятницу после того, как Конгресс отказался выполнить его требования и выделить почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что было одним из его главных предвыборных обещаний в 2016 году. Во Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище. Это произошло в коммуне Катценхайм на северо-востоке страны. На памятниках появились голубые свастики, а также надписи на немецком языке. Прокуратура Страсбурга начала расследование. Президент Эммануэль Макрон после инцидента посетил оскверненное кладбище. Сегодня во Франции проходит общенациональная акция против антисемитизма. С этой инициативой выступили ряд политических партий, в числе которых социалисты, республиканцы и президентская «Вперед! Республика». По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70%. Госдума России во вторник приняла закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефона и любые другие устройства для записи и хранения информации с подключением к интернету. Помимо этого, военным запретят рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы и о бывших сослуживцах и их родственниках. За документ проголосовали 408 депутатов. Против не выступил никто. Публикация подобных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря соцсетям, журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году в Украине, а с 2015 года в Сирии. Данные из соцсети использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса «Бук», которым был сбит малазийский «Боинг» над Донбассом в 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии. По мнению правозащитников, принятие этого закона, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня дедовщины в российской армии. Американский разработчик программного обеспечения Splunk принял решение о прекращении продаж своих продуктов и услуг российским компаниям. Как заявили в пресс-службе разработчика, решение не связано с санкциями, введенными США в отношении России. Оно принято для максимального возврата инвестиций и обеспечения успеха клиентов компании. При этом источник агентства Interfax на IT-рынке считает, что никаких бизнес-причин для сворачивания деятельности в России у Splunk не было. Он подозревает, что решение было все же принято на фоне санкций. Splunk – крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности. Компания основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, а офисы представлены в 12 странах мира. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины сообщила, что наблюдала в небе российский стратегический бомбардировщик в 10 утра. 15 февраля в пригороде поселка Старобешево в районе, контролируемом пророссийскими сепаратистами, был заснят самолет, летевший с юго-запада на северо-восток. Речь идет о самолете Ту-95 или Ту-142, отмечается в очередном докладе наблюдателей ОБСЕ.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Новой страницей в грузино-французских отношениях назвал сегодняшнюю встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и ее французский коллега Эммануэль Макрон. На совместной пресс-конференции лидеры двух государств говорили о России, о судьбе договора Медведева-Саркози, о прекращении огня, достигнутого 12 августа 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Не только французская обходительность и галантность побуждала президента Эммануэля Макрона восхвалять президента Грузии Саломе Зурабишвили. Макрон, похоже, был искренен. Какому французу не будет импонировать тот факт, что успешный французский дипломат стал президентом на исторической родине? Это о Саломе Зурабишвили, выросшей во Франции в семье эмигрантов, деятелей Первой Демократической Республики Грузии и спустя десятилетия вернувшейся в Париж в качестве президента Грузии. Примечательно, что о ее французском образовании вспомнил и законченный ею в свое время Институт политических наук. Накануне Зурабишвили прочла там лекцию «Грузия и Европа. Возможности в изменчивой среде». И, конечно же, по такому факту в Елисейском дворце сочли необходимым упомянуть о заслугах и других грузинских иммигрантов, посвятивших свою жизнь Франции. Речь идет о полковнике зарубежного легиона Дмитрия Милохвари, воевавшем в армии де Голля за освобождение Франции. Именем Дмитрия Милохвари был назван новый формат диалога между Грузией и Францией.
Dans le dialogue Dimitri Amilahuari.
«Это новый лист в грузино-французских отношениях», заявил президент Макрон после встречи с грузинской коллегой и подписания декларации о сотрудничестве в формате «Грузино-французский диалог» имени Дмитрия Милохвари. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что Франция продолжает поддерживать Грузию в процессе разрешения конфликта с Россией.
«Мы осуждаем так называемый процесс бордеризации на административной линии между сепаратистскими регионами и остальной Грузией. Этот процесс противоречит международному праву и создает опасность населению, создает препятствия ему в свободном передвижении. Все это не способствует нормализации».
Пресс-служба президента Грузии сообщает также, что Эммануэль Макрон также пообещал, что Франция продолжит напоминать России о необходимости выполнения договора Медведева-Саркози, что подразумевает отвод российских войск к линии до начала боевых действий в августе 2008-го, а также допуск миссий наблюдателей ЕС в регионы Абхазии и Южной Осетии. Грузинских журналистов интересовал вопрос, насколько реально сейчас урегулировать отношения с РФ при посредничестве уже действующего президента Макрона, на что Саломе Зурабишвили ответила. «Думаю, для того, чтобы Франция стала посредником в вопросах с Россией, согласие на это посредничество надо получить также и с другой стороны. Но я не уверена, что сегодня это есть. Франция постоянно заявляет, что признает наш суверенитет и территориальную целостность и помогает нам в политике непризнания. Помимо заявлений со стороны Франции, есть готовность всячески напоминать России о ее обязанностях в том формате и в тех моментах, которые дают такую возможность». Это начало интенсивного сотрудничества, заявила журналистам Саломе Зурабишвили еще до встречи с Эммануэлем Макроном. «Думаю, мы должны поднять наши отношения на такой уровень, когда можно больше требовать от партнера, который должен быть, я так считаю, особенным партнером для Грузии. Диалог Амилахвари будет очень важным инструментом, обеспечивающим более глубокие отношения с Францией во всех отраслях и в первую очередь в сфере безопасности». Радушный прием президента в Париже в Тбилиси не оставили без внимания. Депутат грузинской мечты, вице-спикер парламента Тамар Чугушвили рассказала, какие перспективы открываются после этого визита. «Поддержка Франции нам нужна не только в вопросах территориальной целостности, но и в вопросах интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Я очень надеюсь, что установленные в результате этого визита отношения помогут нашей стране в этом направлении». Этот оптимизм не разделяют в стане оппозиции, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
«У нас есть правительство, и теперь к нему добавилась госпожа Зурабишвили, которая не следует конкретной повестке дня. Непоследовательно, у нее не определены задачи, которые нужно достигать пошагово. Есть только всеобщее удовлетворение тем, что Франция – хорошая страна и наш сторонник. Это так, и это хорошо, и мы благодарны за это. Но у нас должна быть стратегия и повестка дня для последующих шагов, которые у нашего правительства не намечены».
Оппозиционер сокрушался по поводу того, что трибуну Елисейского дворца президент Зурабишвили не использовала для поднятия вопроса гибели граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии, Киги Отхозория и Арчила Татунашвили, а также санкционного списка Отхозория Татунашвили, в который вошли лица, совершившие тяжкие преступления против граждан Грузии на территориях отколовшихся регионов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Связанный с
Ситуация вокруг банка TBC и строительства порта в Анаклии сегодня стала основной причиной противостояния между представителями парламентского большинства и оппозиции. На этом фоне стали известны детали тайного письма, разосланного руководством банка TBC своим сотрудникам. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
Связанные с банком TBC вопросы сегодня переместились в парламентское пространство, где представители большинства и оппозиции обменивались острыми выпадами. Основной версией оппозиции по поводу того, что происходит вокруг банка и его основателя Мамуки Хазарадзе, остается попытка Бедзины Иванишвили прибрать к рукам частную финансовую организацию посредством государственных органов. В ответ представители грузинской мечты предлагают рассматривать банковский скандал без политического подтекста. Текста исключительно в рамках правового поля. Масло в огонь подлила публикация письма, разосланного Мамукой Хазарадзе на имя всех сотрудников банка. В отличие от вчерашней пресс-конференции, где банкиры ограничились обтекаемыми заявлениями, содержание закрытого письма, кстати, как утверждают некоторые телеканалы, разосланного сотрудниками за час до пресс-конференции, не оставляло сомнений. Главные банкиры опасаются за будущее ведущего финансового института страны. Вот выдержки.
За 29 лет нашей истории мы впервые находимся под беспрецедентным давлением со стороны государственных институтов. Налицо явное нападение, целью которого является наше отстранение от дел. Против нас выдвинуто обвинение в отмывании денег, за которым проглядывается намерение захватить банк. Мы этого не допустим. Борьба будет продолжительной и потребует мобилизации мужества. Победа будет за нами.
Письмо привело к предсказуемому возмущению оппозиции. Нет сомнений, что инициатором нападения является основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, заявила представитель нацдвижения Саломе Самадашвили.
Ошибаются те, кто считает, что мы наблюдаем спор между олигархом и конкретным банком, и это не касается будущего каждого гражданина страны. На деле этот процесс является попыткой Иванишвили установить тотальный контроль над всеми финансовыми институтами страны в целях единоличного управления этой сферой в собственных интересах.
В свою очередь, Европейская Грузия предложила незамедлительно приступить к независимому парламентскому расследованию. Предложение огласила член партии Елена Хуштария.
Европейская Грузия предлагает заслушать в парламенте Мамуку Хазарадзе и получить ответы на накопившиеся вопросы. Мы получили на это его согласие. Все должны понимать, что мы в очередной раз имеем дело с системной проблемой использования государственных институтов в собственных интересах.
В большинстве ответили, что оппозиция нагнетает страсти. По мнению лидера фракции «Грузинской мечты» Арчила Талаквадзе, политизации вопроса недопустимо.
На этом этапе следствие идет в режиме ответов на вопросы. Если же после завершения расследования останутся вопросы без ответов, парламент истребует информацию. Я не верю в благие намерения оппозиции, которая всеми силами пытается изобразить заботу о бизнесе и правах собственности.
В целом, наблюдатели считают показательным вчерашнее заявление главы Минюста Тейц Улукьяни, в особенности на фоне попыток лидеров правящей силы избежать рассмотрения вопроса политическом разрезе. По словам министра, у следствия имеются вопросы непосредственно к Мамуке Хазарадзе, а не к финансовому институту.
Следствие продолжается. Я думаю, что руководство банка TBC должно сделать все от него зависящее, чтобы связанные с ними вопросы не навредили банку. Мяч находится на половине поля Мамуки Хазарадзе, и благополучие банка целиком зависит от его поведения.
Заявила Тея Цулакия из Тбилиси, Ираклио Раквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Хинвали с рабочим визитом находится делегация Нагорного Карабаха во главе с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Масисом Маиляном. Мурат Гукимухов с подробностями.
Сегодня министр иностранных дел Масис Маилян и Дмитрий Медоев подписали соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами Южной Осетии и Арцаха, которое предполагает проведение межведомственных политических консультаций, обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Масис Маилян не исключил и возможности сотрудничества в сферах образования и культуры. После подписания соглашения делегацию принял Анатолий Бибилов. Президент отметил значимость подписанного соглашения. Цитирую. Подписание данного официального документа говорит о том, что ведется плодотворная работа во внешнеполитической жизни наших республик. Этот шаг еще раз подчеркивает те отношения, которые ценят и народ Республики Южная Осетия, и народ Республики Арцах. Конец цитаты. Анатолий Бибилов также похвалил местную армянскую диаспору, которая неизменно проявляет себя с наилучшей стороны. Цитирую. Многие армяне занимают высокие должности в республике, они глубоко патриотичны и отстаивают интересы нашей общей родины. Вы действительно можете гордиться нашими соотечественниками. Конец цитаты. Анатолий Бибилов добавил, что и осетины, и армяне связаны многовековой историей, и в знак дружбы братских народов с Хинвали в сквере на улице Армянской будет установлен армянский крест Хачкар. Инициаторами этой акции выступила местная армянская община. Армянский политолог Гаги Кавакян считает, что главное в этом визите – демонстрация дружеских отношений и намерение их развивать.
Скорее всего, это визит, который планировался давно, стоял в программе, и пришли сроки его выполнения. Никаких откровений, никаких великих свершений по ходу этого визита ждать не приходится. Это дежурная обычная поездка, которая вписывается в формат, который определили эти республики. частично или полностью не признаны.
Есть ощущение несвоевременности визита. Сейчас, когда Армения предпринимает усилия по созданию дополнительного транзита, а сейчас в преддверии первой рабочей встречи грузино-российско-швейцарской совместной комиссии, которая состоится в Женеве по теме таможенного мониторинга товарооборота между Грузией и Россией. Мне кажется, этот визит – дополнительный повод для пропагандистской риторики против транзита через Транскам, тем более, если учесть, что делегация заехала в Цхинвал через Нижний Зарамак.
Он будет использован как раздражающий фактор теми силами, которые изначально против транзита. Это не является дополнительным фактором. И в первую очередь против транзита даже не только часть грузинской общественности, а в первую очередь это мешает планам Турции и Азербайджана как по блокаде Армении, так и по взятию в клещи самой Грузии. Все-таки для Грузии это тоже дополнительная альтернатива, абсолютно не усугубляющая какие-то их проблемы. У них эти проблемы есть, а этот транзит эти проблемы не усугубляет.
В целом, эксперты, отслеживающие ситуацию на Южном Кавказе, считают, что сотрудничество с Нагорным Карабахом может оказаться весьма полезным для Южной Осетии. В первую очередь, с точки зрения обмена опытом. Все-таки Карабах опережает все прочие территории с ограниченным статусом в сфере государственного строительства, демонстрирует куда более зрелую внешнюю политику и экономику. Все-таки, находясь в еще более сложных географических условиях, обеспечивает себя на 60%. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Больше года назад в грузинских и абхазских СМИ было множество публикаций, посвященных спору вокруг мемориала, установленного в шотландском городе Килмарнок. Власти города пообещали тогда найти решение, приемлемое для обеих сторон грузино-абхазского конфликта. К этой теме возвращается наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Более года назад, в ноябре 2017-го, вокруг памятника, установленного в 1995 году в шотландском Килмарнаке, который в позднесоветское время, в 1986-м, стал городом-побратимом столицы Абхазии, как говорится, разгорелся сыр-бор. Почти четверть века спокойно стоял этот памятник в сквере в центре 45-тысячного городка на юге Шотландии, представляющий собой большую каменную плиту, в верхней части которой изображен абхазский флаг, а ниже крупная надпись на английском языке говорит, что он сооружен в память о погибших сухумцах, жертвах грузино-абхазской войны. Но тут открывшая его для себя посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили развела бурную деятельность и в итоге сообщила грузинскому СМИ. Цитата. «Мемориал абхазам, павшим в войне с Грузией в 1992-1993 годах, установленный в шотландском городе Килмарнок в середине 90-х, будет демонтирован». Конец цитаты. Замечу, что сама надпись на памятнике носит, в общем-то, нейтральный характер. Дьявол в глазах Беручашвили крылся тут в изображении абхазского флага. Слова Тамар Беручашвили и действия властей Килмарнока, которые действительно демонтировали памятник и увезли плиту в некую мастерскую для переделки, вызвали бурю негодования, причем не только в Абхазии. В Западной Европе было собрано 2000 подписей под письмом протеста против сноса памятника погибшим. В конце концов, власти Ист-Йоркшира, куда территориально входит Килмарнок, сообщили, что памятник вернули на прежнее место без изменений, но они продолжат поиск решения, которое удовлетворит обе стороны грузино-абхазского конфликта, и этот поиск будет осуществляться с помощью консультаций с обеими сторонами. После чего в освещении данной темы наступила долгая пауза, и лишь на днях в грузинских СМИ появились сообщения следующего содержания. Цитата. «Совет шотландского Ист-Йоркшира разместил информационную доску рядом с мемориалом абхазов в парке города Килмарнок. В частности, управляющий официальный офицер Совета из Йоркшира Дэвид Митчелл заявил ИА «Акцент», что по согласованию со всеми сторонами Совет без всякого изменения слов, нанесенных на нем, восстановил мемориал на прежнем месте и разместил рядом с ним информационную доску. В Совете из Йоркшира «Акценту» заявили, что на информационной доске нанесена надпись. Этот мемориал поставлен Советом региона Килмарнока и Лаунддауна в знак уважения к памяти людей, которые в 1992-1993 годах пали жертвами войны на Кавказе. В регионе до сих пор существуют неразрешенные конфликты. Мы, жители Килмарнока, не прямо связаны с этим неразрешенным конфликтом. В 2017 году мемориал стал предметом спора для ряда людей, пострадавших в результате конфликта и войны. Мемориал содержит символы и такой слог слов, который не отражает видение какой-либо стороны. Он не отражает политическое заявление. Мемориал стоит здесь в знак уважения к памяти всех людей, павших жертвами войны. Мы ждем времени, когда стороны найдут взаимосогласованный курс для урегулирования конфликта мирным путем. Конец цитаты. Сегодня я зашел в Министерство иностранных дел Абхазии и в отсутствие министра попросил дать комментарий к этому сообщению его заместителя Ираклия Тужба. Тот сказал:
эту информацию мы получили из средств массовой информации, которые есть в открытом доступе. А на самом деле с абхазской стороной никто эти вопросы не согласовывал. То есть мэрия Килмарнока не связывалась ни с МИДом Абхазии, ни с какими-то другими структурами, чтобы согласовать свои действия. Что касается новой вот этой вот надписи, то в принципе можно сказать, что она носит такой обтекаемый характер. А для нас важно, что тот мемориал, который был установлен в Килмарноке, он сохранен в его прежнем виде.
Но ваши дальнейшие действия вы будете это выяснять?
Мы будем уточнять, да, приедут сопредседатели женевских дискуссий. Да. Ну, как вы понимаете, у нас, к сожалению, прямых контактов с европейскими властями нет, в том числе и с властями Килмарнока, поэтому мы вынуждены пользоваться помощью наших европейских коллег, с кем имеем напрямую взаимоотношения.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Мы остаемся в Сухуме с темой абхазских профсоюзов, которую поднимали на прошлой неделе. Решили спросить у жителей Абхазии, состоят ли они в профсоюзах и что это им дает. Многие вспоминали СССР. Опрос в Сухуме провела Анаит Гагарян.
56% работающих граждан Абхазии являются членами профсоюзов. Вы член профсоюза?
Работаю в университете, я тоже член профсоюза.
Что вам это?
На самом-то деле профсоюзное движение в мире, оно, конечно же, сильное. В том плане, что они ставят вопросы с точки зрения заработных плат, с точки зрения условий труда, с точки зрения, так сказать, рабочих мест, занятости, трудоустройства и так далее. Ну, хочется, чтобы мы тоже слышали голос наших руководителей профсоюзных объединений, что они ставят вопросы. Вот почему бы им не ставить вопрос по заработной плате в бюджетной сфере, как минимум, правильно же? Или же в небюджетной сфере, что там происходит, там, с точки зрения, так сказать, законодательства нового, трудового и так далее. Мы не слышим их голоса. Гиви Гадния, преподаватель университета.
Да, давно, еще Советский Союз был, с 85-го года.
Что вы от этого получаете?
По-моему, ничего не дает. Мне кажется, что у нас существует чисто формально. Ну, когда был Советский Союз, может, и защищали права рабочего класса. Сейчас, по-моему, мне кажется, нет. Вот за границей зато, там попробуй нарушить права рабочего класса, мало не покажется. Вот там профсоюзы работают. Дай бог, чтобы у нас тоже было как там. Александр?
Нет, сегодня, к сожалению, не являюсь членом профсоюза.
Как вы считаете, вообще нужны нам эти профсоюзы? Что они дают?
В советское время практиковалось, это было постоянно. Ну, значит, нужно было. Но.
Скажите, а вы являетесь членом профсоюза?
Нет.
И не были?
Никогда не было и не буду.
Почему?
Ну, что не сделаешь то, что нужно народу. Пока они все сидят, один человек ничего не сделает. Для личного кармана и все.
Профсоюзы. Да. А что вы от этого получаете?
Ничего. Удерживают зарплату и все.
Сколько удерживают?
1%. А с 1% идет 40% в пользу профсоюза, а 60% остается в организации.
Но вы не пользовались путевками, например, не ездили?
Нет, ну если не я, кто-то пользуется. Эмма.
Было бы большим подспорьем для людей, которым это необходимо. Не все могут позволить себе эти путевки оздоровительные для детей, для взрослых. Ну хотя бы тем, кому это показано по состоянию здоровья. Лагеря, какие-то
школьный. Да, я слышала, что они организовываются здесь, но мне кажется, их недостаточно. Дарья.
Да. Что вам это дает?
Чувство уверенности. Что если заболею, больничные оплатят. Если понадобится путевка, можно получить ее. В принципе, у нас сотрудники ездят отдыхать. Не так это и плохо.
А вы сами ездили по путевке?
Нет, я просто не люблю санаторий.
Нет.
И не была никогда, не стояла в профсоюзе.
Почему?
Когда я где-то работала, это было давно.
Будучи совсем молодой, тогда, наверное, это было совсем не до этого, а сейчас давно не работала в таких местах.
Да, с 72-го года.
И вообще, зачем нужны эти профсоюзы, как вы считаете?
Это охрана моего труда, моей личности. Больше ничего. Льгот как таковых у нас, только больничная оплата по больничным листам. И если есть квоты на отдыхе, чем мы никогда не пользуемся.
Почему?
Потому что их предоставляют редко. Лариса Борисовна.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Франция осуждала и осуждает процесс бордеризации на административной линии между сепаратистскими регионами и остальной Грузии. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Встреча с журналистами состоялась после переговоров глав двух государств в Елисейском дворце. Цитата. «В беседе с госпожой президентом я однозначно заявил, что этот процесс противоречит международному праву. Он создает угрозу населению, препятствует свободному передвижению людей. Франция всегда призывала Россию занять по этому вопросу конструктивную позицию, что предусматривает и допуск ЕС в этот регион. Это позиция, которую мы будем отстаивать и в будущем. Мы призываем Россию выполнить положение соглашения о прекращении огня», – сказал Эммануэль Макрон. Французский президент заверил, что Париж будет и впредь привержен твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Директор Ингуригэс Ливан Мибония сообщил, что с 20 февраля электроэнергия в Абхазии будет подаваться по графику. Причиной он назвал низкий уровень воды в водохранилище, сообщает общественный вещатель. Цитата. «Воды в резервуаре осталось на 15-20 дней. Все зависит от погоды и притока воды. Что касается Абхазии, то с завтрашнего дня там планируют ограничения и работают над импортом. Но пока неизвестно, сколько они смогут импортировать. Но ограничения точно будут», сказал Мибония. В зимние месяцы электропотребление Абхазии значительно возрастает. В результате вся электроэнергия, вырабатываемая Ингуригэс, по словам директора станции, практически полностью поставляется в самопровозглашенную республику. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии не поддержал подписанный 9 депутатами законопроект об общих судах. В парламенте обсуждали этот вопрос на протяжении 3,5 часов на фоне острого спора, сообщает общественный вещатель Грузии. По заявлению автора законопроекта, главы комитета Эки Бесселия, на заседании в очередной раз подтвердилось, что общество стоит на одной стороне, а Высший совет юстиции, часть членов комитета, на другой. Цитата. «Следующий шаг – это сбор подписей и конституционные изменения», отметила депутат. Предложенная группа депутатов инициатива предполагает отсрочку назначения судей в городские и апелляционные суды на бессрочный период до 31 декабря 2024 года. В Грузии внедрят 7-летнюю программу стоимостью в 70 миллионов долларов для защиты населения страны от природных катастроф, обусловленных изменениями климата, информирует Грузия Онлайн. Презентация программы состоялась сегодня в Тбилиси с участием премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, министра защиты окружающей среды и сельского хозяйства Ливана Давиташвили, руководителя программы ООН Луизы Винтон и посла Швейцарии в Грузии Патрика Францена. Проект будет осуществляться при содействии программы развития ООН. Непосредственным исполнителем станет Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в сотрудничестве с другими правительственными ведомствами. Общее финансирование программы объединяет грант у Зеленого климатического фонда в 27 миллионов долларов и грант от правительства Швейцарии в 5 миллионов долларов. Правительство Грузии со своей стороны профинансирует программу в размере 38 миллионов долларов. Благодаря этой программе в Грузии будут созданы современные системы оповещения, которые защитят население, проживающее на территории бассейнов 11 крупных рек страны. По оценкам экспертов, в случае, если Грузия не примет меры в связи с изменениями климата, ущерб в течение ближайшего десятилетия для страны составит 12 миллиардов долларов. В результате безотлагательных мероприятий этот ущерб сократится почти на 90%.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. «Газпром» продолжит поставлять газ в Грузию. Министерство экономики вышло на финишную прямую в переговорах с российским газовым гигантом. Почему правительство Грузии решило потеснить азербайджанскую «Сакар» и насколько опасно это для страны, выяснял Владимир Унанянц.
«Газпром» останется на грузинском рынке. Так решило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ведомстве уверяют, для устойчивого развития страны российский газ необходим. В частности, министр Георгий Кабулия говорит, что продление контракта с российской госкорпорацией поможет бороться с опасностью монополизации газового рынка со стороны Азербайджана.
«Мы не хотим, чтобы сложилось монопольное положение и единственным поставщиком выступал Азербайджан. Хотим, чтобы Азербайджан был, но также, чтобы небольшое количество газа мы получали из России. Наше население и наши компании получат от этого большую пользу. Появится минимальная конкуренция, и это скажется на ценах».
При этом Кабулия уверяет, что в процессе подписания соглашения с «Газпромом» будут учтены как вопросы энергетической независимости, так и вопросы безопасности. Парламентская оппозиция такую заботу правительства о диверсификации поставок назвала предательством национальных интересов. Член Европейской Грузии Лене Хоштария считает, что таким образом руководство страны возвращает Тбилиси на московскую орбиту.
«Россия – оккупант. Она использует газовую иглу для достижения своих политических целей. Россия не может служить механизму диверсификации. Теперь понадобятся годы, чтобы снизить зависимость от России. До каких пор надо повторять эти прописные истины?»
Впрочем, у Георгия Кабулия свои прописные истины. Компания «Сокар Джорджия Газ», дочка государственной нефтяной компании Азербайджана, которая является поставщиком 90% всего газа, используемого Грузией, объявила о повышении с 1 марта тарифа для коммерческих абонентов розничной сети на 10,5%. Представитель «Сокар Джорджия Газ» Антон Самсонидзе объяснил решение так.
«Корректировка цены обусловлена изменением обменного курса национальной валюты лари к доллару США и тарифа на распределение газа».
В Минэкономике повышение Азербайджаном цены на газ считают достаточной причиной для привлечения российских энергоносителей. Противники власти парируют. Грузия уже однажды не смогла сохранить выгодные для себя условия контракта, обеспечивающего стране 10% от поставляемого в Армению газа, и перешла с сырьевых на денежные отношения с «Газпромом», что по подсчетам специалистов стоило стране как минимум 30 миллионов долларов в виде прямых убытков. Причем условия контракта власти разглашать категорически отказывались, ссылаясь на конфиденциальность. И вот теперь новый контракт, как иронизируют в соцсетях, очевидно, тоже конфиденциальный. Ситуацией воспользовался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который со страниц своего Фейсбука обрушился на власти с жесткой критикой.
«Когда твой стратегический партнер Азербайджан, который никогда даже в самые критические моменты не отказывал в поставках газа, и с другой стороны перед тобой Россия, которая взорвала газопровод и оставила Грузию без газа в разгар холодной зимы. Причем азербайджанский газ минимум на 20% дешевле российского газа».
В экспертных кругах желание властей диверсифицировать поставки газа в Грузию называют понятным, однако предостерегает от углубления сотрудничества с Россией. Москва не раз доказывала, что использует энергетический рычаг в политических целях. Однако энергоомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили считает, что и азербайджанская компания должна более четко аргументировать повышение тарифов.
«Любое повышение тарифов должно быть очень хорошо аргументировано и подтверждено документами. Я слышала заявление СОКАР и понимаю их позицию, но этого недостаточно. Повышение тарифов отразится прежде всего на малом и среднем бизнесе, и поставщики газа должны учитывать положение людей».
Переговоры переговоры Тбилиси с российским «Газпромом», судя по скупым заявлениям политиков, завершатся к концу февраля. Предмет торга – положение нового контракта о транзите газа в Армению через грузинскую территорию. Срок предыдущего соглашения истек в декабре 2018 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Дмитрий Муниава о последнем флешмобе в грузинских соцсетях. Материал читает Демис Паландов.
На минувшей неделе жители Грузии выложили в Фейсбуке множество старых фотографий. Поддавшись модному поветрию, они спешили показать всем, как выглядели в детстве, отрочестве и юности. Тысячи умилительных портретов сменяли друг друга в новостной ленте. Впрочем, сетевая жизнь шла своим чередом. После сеанса сентиментальных воспоминаний пользователи зачастую возвращались к ежедневным дрязгам, спорам о политике, оскорблениям, травле инакомыслящих и доводили себя до истории. Иногда казалось, что пугавшие детей с черно-белых фотографий, словно из сказки Андерсена, превратились в проклятие, и оно сбылось. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце превращалось в кусок льда. Можно свалить все на троллей. Они изготовили волшебное зеркало, а затем разбили его. Они же раскрутили маховик ненависти в социальных сетях. Но специалисты неоднократно отмечали, что в Грузии обычные граждане нередко реагируют на те или иные раздражители раньше, чем сотрудники фабрик лжи. Многие из них совершенно бескорыстно, по зову души, начинают поливать ближних грязью и называть предателями, если посчитают их взгляды еретическими. Термин не случайен, так как обычно мы имеем дело с фанатичным рвением, а не с политическим расчетом. Впрочем, противопоставлять одно другому не стоит, поскольку современная грузинская политика – это отчасти квазирелигия. 11 июля 1988 года Георгий Чантури опубликовал в журнале «Моамбе» вестник статью «Новая сила». Лидер национально-демократической партии прежде всего хотел объяснить, почему он покинул общество Ильи Чавчавадзе. Чантури был талантлив и неплохо владел пером, поэтому у него получился своеобразный манифест радикалов. Примечательная цитата. Макиавелли пишет, когда дело касается интересов Родины, следует воздержаться от размышления о том, справедливо ли то или иное решение, является ли оно милосердным или жестоким, похвальным или предосудительным. Мы не должны считаться с каким бы то ни было мнением, принимая лишь те решения, которые способствуют ее существованию и свободе. Разумеется, это вовсе не отрицание морали и апология аморальности национальной политики, просто относительно второстепенное подчинено большему, самому главному. Это и христианский, и разумный подход. Белоручки и болтуны не сделали для нации ничего хорошего и причинили много вреда своей никчемностью. Конец цитаты. Эта статья запомнилась. Нечто подобное говорили и другие лидеры радикального крыла национального движения. Кажется, именно тогда болтуны и белоручки почувствовали, что дело неладно, и начали перешептываться. Возможно, кто-то из них понимал, что лидеры радикальных партий на их глазах реформируют культ Родины, которым раньше заведовала так называемая «красная интеллигенция» и создают своего рода касту жрецов, впадающих в экстаз перед многочисленными толпами неофитов и разъясняющих, чего хочет божество и в чем заключаются пресловутые интересы. Но только Мираб Мамардашвили сумел описать происходящее во всей полноте. Его знаменитая фраза о родине и истине – одна из главных жертв лихих 90-х, поскольку ее всегда грубо вырывали из контекста. Большинство цитирующих не знает, что было сказано до и после нее, но, тем не менее, начинает путанно рассуждать о том, что есть истина или родина, и что подразумевал философ. Многие при этом изо всех сил стараются обойти сюжет «Сократ против Полиса», высказываясь в том стиле, что и Полис хороший, и Сократ, то бишь Мираб, тоже замечательный, и если бы все вместе осушили бочонок Кахетинского, то возрадовались бы жизни. Они как бы намекают, что устроить симпосион можно прямо сейчас, так как бочонок вина – вневременной феномен, к тому же он хорошо маскирует интеллектуальную трусость. Но главное в этой связи понять, что в июне 1989 года на съезде Народного фронта Мамардашвили был предельно конкретен. Выступление давалось ему не без труда. Он напоминал Сизифа, который, толкая огромный камень, медленно поднимается в гору. Мы не должны покидать своего места, сформировавшись как люди, над которыми стоит один лишь закон – личная совесть. И если мы христиане, личная совесть подскажет нам, что выше всего находится светоч этой совести, то есть истина. Она выше, в том числе и Родины. Потому что иногда мы считаем интересами Родины то, что на самом деле ими не является. Мы воспринимаем это как интересы под влиянием страсти, кипящей крови, родной почвы, и не смотрим ни на что другое. Другое, а увидеть что-либо вовне можно лишь под лучами звезды истины. Это, кстати, элементарное христианское кредо. Повторяю, истина стоит выше, чем Родина. Поэтому Грузия не может быть фетишем. В христианстве вообще не существует идолов и фетишей. Конец цитаты. Указывая на метод, с помощью которого собирались править новые лидеры, Мамардашвили щадил оппонентов или просто не умел бить насмерть. Он говорил о влиянии страсти, а не о расчетах вождей, ежеминутно поминавших интересы Родины и нации. Без специфической политической жестокости его шансы направить процесс в иное русло были исчезающе малы. Вопреки легенде, шум в зале поднялся не после знаменитой фразы, а позже и по другому поводу. Но вскоре стало ясно, что Звиад Гамсахурдия и другие лидеры радикального крыла поняли все. Мамардашвили подвергся массированной информационной атаке. Она, в общем-то, продолжается по сей день. Его политическое завещание, а как еще это назвать, из Кромсона, сведено к одной фразе, которая вот уже 30 лет порождает бесплодные и утомительные споры. Комментаторы редко упоминают в данном контексте об идеях и идолах, о Платоне и Бэконе. И не только потому, что не знают о них. Просто три слова «истина», «выше Родины» будто бы выталкивают все остальное куда-то вовне, за пределы темной пещеры. Культ Родины, как тупиковая ветвь патриотизма, развивался своим чередом, и в его системе координат Мамардашвили выглядел как богохульник. Было все – и раскол в жреческой коллегии, и распространение веры в чудесное преображение Грузии, и догмат о непогрешимости лидера, и стремление к ритуальному унижению, а то и уничтожению диссидентов, а еще окровавленные алтари, погасшие очаги и бесчисленные жертвы. Их фотографии появляются в наших новостных лентах лишь изредка. Если бы их опубликовали разом, то мы, вероятно, испытали бы больше ужас, чем впечатлительные туристы на карфагенском кладбище детей, умерщвленных во имя забытых богов и все еще актуальных страстей. В первой строке государственного гимна «Родина уподоблена иконе». Цитата из стихотворения, написанного Акакием Церетели в 1894-м, 110 лет спустя, стала частью нового гимна. Возвышенная и не самая простая метафора, и, безусловно, случайное, но весьма характерное совпадение. Мамардашвили, скорее всего, не прошел бы мимо. Значительная часть граждан Грузии считает, что сегодня интересы Родины заключаются прежде всего в том, чтобы тот или иной лидер и его присные находились у власти, а остальное приложено. Лишь потому, что они ему в него верят. Вопиющее убожество такой политической позиции при отключенном критическом мышлении еще полбеды. Хуже всего готовность оправдывать любые гнусности, если их совершили силы света. Грузинская политика приобрела патологические черты после того, как упомянутая в той знаменитой речи совесть стала восприниматься как нечто второстепенное по отношению к интересам Родины и сложным политтехнологическим механизмам. Возможно, Грузии нужна именно революция совести, если угодно, ее реставрация, а не очередной переворот в пользу новой политической в рассматриваемом контексте жреческой группировки. Сегодня слова «совесть» и «истина» зачастую кажутся реликтами далекой эпохи, мертвого языка, утратившего практическое значение, но звучащего красиво, подобно латинским максимам или грузинским тостам. Общество освободило политику от химеры, именуемой совестью, и с ним начали происходить страшные вещи. Каждый день в социальных сетях появляются черно-белые, а иногда и цветные фотографии чудесных мальчиков и девочек, которые в очень тяжелое время добились больших успехов, создали прекрасные семьи, А если и не так, сделали что-то, наполнившее жизнь смыслом. Но многим это не удалось. Они слишком долго, почти как в сказке Андерсена, складывали из осколков льда слово «Родина», постепенно утрачивая мысли и чувства, за исключением разве что ненависти. Трудно найти более вескую причину для того, чтобы начать что-то менять.
Текст Дмитрия Муниава читал Демис Паландов.
Взгляд из.
Грузинская мечта может потерять конституционное большинство в парламенте. Смогут ли трудоустроиться граждане, не прошедшие военную службу? В Грузии планируют запретить строительство объектов в парках, скверах и садах. Обо всем этом в обзоре грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Члены команды Эки Беселия в скором времени покинут ряды парламентского большинства, пишет газета «Резонанси». Пока неизвестно, сколько человек последует за ней, сказано в статье, однако ее автор не сомневается, что ряды большинства сократятся из-за поддержки законопроекта, разработанного Беселия и подразумевающего запрет на бессрочное назначение судей до 2025 года. Некоторые члены ее команды открыто заявляют, что для них будет принципиально неприемлемо оставаться в команде мечты, если ее законопроект не будет утвержден. А с их уходом может измениться и расклад сил в парламенте, заявил депутат Давид Чичинадзе, исключенный в прошлом году из грузинской мечты.
Сейчас у грузинской мечты 115 депутатов в парламенте. Для существования конституционного большинства общее число депутатских мандатов должно составлять 3/4 из 150 мест, а это минимум 113 депутатов. Поэтому, если мечту покинут хотя бы 3 депутата, то партия потеряет конституционное большинство. У нее останется лишь парламентское большинство.
Впрочем, в мечте не особо беспокоятся по поводу возможной потери большинства, продолжает издание. Ранее председатель парламента заявлял, что конституционные изменения уже были приняты. Поэтому вопрос сегодня не актуален, и принципиальной важности в сохранении конституционного большинства он не видит. Парламентский комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов работает над новой инициативой под названием «Зеленые линии», пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Это означает, что территории скверов, парков и садов по всей Грузии будут защищены, говорит один из авторов инициативы Мамука Мдинарадзе.
Мы видим, что люди часто протестуют против разных строительств в скверах и парках. Эта инициатива навсегда поставит точку в этом процессе. Термин «зеленые линии» защитит территории парков, скверов, садов от капитальных строительств.
Инициатива подразумевает и создание постоянной рабочей группы, которая будет работать над вопросом расширения зеленых зон в городах страны, заявил глава парламентского комитета по защите окружающей среды Каха Кучава в интервью NetGazette. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек возвращает нас к фильмам Берлинского кинофестиваля, который завершился в столице Германии 3 дня назад.
«Дельфин Сейрик» снималась у Луиса Буниэля, Шанталя Керман, Маргарит Дюрас и других знаменитых режиссеров и параллельно в любительских активистских лентах, которые делали ее подруги. Она сама была убежденной феминисткой, участвовала в ярких акциях 70-х годов. Парижанки возлагали венки к несуществующей могиле жены неизвестного солдата, митинговали с лозунгами «Женщине нужен мужчина, как рыбе велосипед», поддерживали проституток, боровшихся за свои права, и публично объявляли, что сделали нелегальный аборт. Из-за этого Сейрик теряла роли, а консервативный Ив Монтан и вовсе отказался с ней сниматься. Активистские ленты Сейрик показывают на Берлинском кинофестивале, а о ее второй жизни сняли документальный фильм, который публика встречает овацией. На Берлинале полным ходом идет феминистская революция. Дитер Кослик, возглавляющий фестиваль последний год, провозгласил эпоху гендерного равенства. Это означает, что фильмов, поставленных женщинами и мужчинами, будет примерно поровну, и судить их должно столь же паритетное жюри. Конкурс гигантский – 16 картин, и 7 из них поставлены режиссерами-женщинами. Времена мужской гегемонии уходят в прошлое, хотя вопрос о том, как гендер автора влияет на произведение, остается дискуссионным. Аньес Варда в 2018 году исполнилось 90, но она говорит, что это не такой пугающий юбилей, как 80-летие. В 68 году она снимала демонстрации за права женщин и чернокожих в Калифорнии. В 77-м героини ее фильма «Одна поет, другая нет» исполняли песню на слова Энгельса «В семейных отношениях муж – буржуазия, а жена – пролетариат». «Я и тогда считала себя феминисткой, и сейчас ею остаюсь», — говорит Варда. Ее новый фильм «Автобиография» — остроумная лекция для верных зрителей о том, как снимались «Счастье», «Дагеротипы», «Львиная любовь», «Жако из Нанта», и как в новом тысячелетии она решила стать художницей и сделала несколько инсталляций, посвященных французским праведникам мира, отчаянию бездомных, провинциальным вдовам и очарованию пляжей. На одной из выставок Аньес Варда поставила арку из старых коробок с пленками. Зритель вступает в сад с подсолнухами из фильма «Счастье», и солнце освещает кадры с Мишелем Пикали, Филиппом Нуаре и Катрин Денёв. Запечатленное на пленке останется, люди исчезнут. В финале фильма Аньес Варда и ее друга, художника Джиэр, сидящих на пляже, скрывает песчаная буря. Самый известный фильм Аньес Варда «Клео от 5 до 7» ровно посередине разрезает песня, которую исполняет героиня, ждущая известия от онколога. В фильме «Ангелы Шанелек» «Я была дома, но...» тоже есть такой эпизод, делящий картину на две части. Героиня перебирается через стену на закрытое на ночь кладбище, бросается на могилу, и рядом с ней появляется во мраке птица, кажется, из семейства утиных. И тут звучит романтическая песня. «Я сделал это, чтобы напомнить, что вы все-таки смотрите кино», – объясняет режиссер. Истории Шанелек рассказаны так, будто из книги вырваны и уничтожены десятки страниц. «Вы недовольны моими фильмами не потому, что они не похожи на жизнь», отвечает Шанелек одному из критиков, «а потому, что они не похожи на другие фильмы, на то, как принято в кино». Фильм «Шанелек», на мой вкус, лучшая конкурсная картина, но вряд ли она получит много наград. Зато есть все шансы обрести «Золотого медведя» у фильма «Изабель Кайшет», «Элиза и Марсела». Это как раз то кино, где все как в кино. Не нарушена ни логика, ни хронология, загадок нет, персонажи на своих местах и ведут себя, как им положено. Молодые страстно любят друг друга, отец-тиран препятствует, соседки судачат и подглядывают, государство карает невиновных, португальцы не любят испанцев. Это не самая банальная любовная история для конца XIX века. Роман двух школьниц, ставших деревенскими учительницами, дошел до того, что Элиза выдала себя за покойного кузена, переоделась в мужское платье и заключила с Марселой брак. Снято так банально красиво, как снимали уже миллион раз, а единственная запоминающаяся любовная сцена происходит с неожиданным участием осьминога. Фильм «Кайшет» заканчивается напоминанием о том, что многие страны до сих пор не признают однополые браки, а в некоторых гомосексуальность по-прежнему находится вне закона, как во времена Элизы и Марселы. Идут титры, и на экране появляются фотографии счастливых лесбийских пар. Помимо такого кино есть на Берлинале и по-настоящему радикальные работы, способные напугать неподготовленного зрителя. Можно ли назвать фильм Пола Маккарти «Да-да» феминистским, не уверен, но его героини не только убивают, но и посмертно кастрируют мужчин, причем происходит это все в сохранившихся до наших дней декорациях салуна из фильма Фассбиндера «Уайти». О том, что такое «Да-да», я говорю с куратором Московского фестиваля экспериментального кино Дмитрием Фроловым.
Дмитрий, я знаю, что вы выбрали для своего фестиваля в Москве один из самых радикальных фильмов, который вообще показан на Берлинале, и, может быть, даже самый радикальный фильм. Это фильм Пола Маккарти, не будем его путать с Полом Маккартни, вот это совсем другой человек, и этот фильм... Ну, наверное, его можно сравнить с последней картиной Гаспара Ноэ. Это такая бесконечная оргия, только еще более безобразные, чем у Наэт. Почему вам этот фильм понравился и почему вы решили показать его в Москве?
Ну, здесь есть ряд причин. Во-первых, наш фестиваль — это фестиваль экспериментального кино, и это значит, что большое внимание мы уделяем тому аспекту кинематографа, который связан с современным искусством. А, как известно, Пол Маккарти известен в первую очередь как современный художник, как скульптор. Этот фильм показался мне чрезвычайно интересным как раз как своего рода скульптурное кино. Очень большую роль в этом фильме играет хореография, играют тела персонажей, поэтому мне кажется, это фильм, он, возможно, более интересен не как радикальный жест, а как произведение искусства. С другой стороны, конечно, и радикализм как таковой нам близок по природе нашего фестиваля. Ведь наша задача — это искать новые формы кино, это стараться проверять на прочность границы этого медиума. И мне кажется, этот фильм очень хорошо подходит в этом отношении. С другой стороны, конечно, лично мне самому нравится провоцировать и нравится эта идея показать этот фильм в Москве.
Пол Маккарти ведь настоящий хулиган. Он сделал несколько скульптур, которые вызвали такую бурю негодования, и даже одну в Париже возле Лувра уничтожили возмущенные обыватели, которые им показалось, да не показалось, а была похожа на некоторую игрушку из секс-шопа, скажем так. Да? Вот. Ну, собственно говоря, и его фильм — это точно такая же провокация.
Я согласен, да, но с другой стороны, разве не через провокацию лежит путь к освобождению?
К очищению.
К очищению, да, совершенно да, верно.
Куратор Московского фестиваля экспериментального кино Дмитрий Фролов. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.